у трудящихся есть только те права, которые они выбили в борьбе и которые в этой борьбе удерживают. Если борьба классовая не ведется со стороны трудящихся, то у них все эти права постепенно забираются. То есть не то, что все остается как прежде, оно становится с каждым годом для трудящихся все хуже.
Здравствуйте, уважаемые зрители канала День ТВ. Сегодня у нас очередная программа из серии «Денег нет, но вы держитесь», в которой мы пытаемся разобраться с вопросом, почему же все-таки денег у нас нет и как сделать так, чтобы большинство жителей нашей страны деньги все-таки появились. Сегодня у нас в гостях известный российский историк Борис Витальевич Юлин. Здравствуйте, Борис.
Здравствуйте.
Борис Витальевич, как мы знаем, сейчас во всем мире растет некое недовольство. Люди выступают против элит, но как-то элиты спасают за счет того, что пытаются разделять людей, стравливая их между собой, пользуясь какими-то идеологическими разногласиями. И нет моментов, на которых люди могут объединиться. Вот на ваш взгляд, какие моменты могли бы объединить это разрозненные движения протестные?
Ну, начать, наверное, тогда придется с самого начала. Во-первых, все-таки то, что мы называем здесь сейчас элитами не является, потому что элиты – это лучшие. А здесь не лучшие, здесь…
Ну, здесь, скажем так, правящие элиты, господствующие элиты, вот, может быть,
да.
Так.
Богатые и уважаемые люди. Правящие нашим миром.
Насчет уважаемых там, может быть, нет, но значит, богатые – это…
Ну как, сейчас по закону.
А, ну, это хорошо.
Сейчас они все уважаемые по закону. И не уважать их нельзя. Так вот. И второй момент. Где, против чего протестуют, вот, допустим, на тему объединиться. Ну, вы, например, собираетесь протестовать на стороне феминисток за то, чтобы не использовались слова, допустим, как отец и мать, а использовались родитель номер один, родитель номер два.
Нет.
Нет. То есть здесь вам с ними объединяться просто не о чем, так? Угу. Поэтому надо все-таки вопрос, наверное, как-то переформулировать, да? То есть какие именно аспекты протестующих мы берем? И против чего конкретно протестуют?
Хорошо. Давайте попробуем определить, пойдем от экономики, как мы считаем, что Маркс говорит, что это базис. Поэтому будем из этого исходить. Есть элиты, которые управляют обществами, странами. И есть понятие, на мой взгляд, эффективная элита, неэффективная элита. Как я себе вижу, понятие эффективной элиты. Это состоит, по моим понятиям, из трех представлений. Первое – это развитие. Рост ВВП должен быть выше среднемировых показателей. Второе – эффективность. Производительность труда должна быть на уровне мировых лидеров. И третье – социальная справедливость, чтобы уровень разделения в обществе, уровень неравенства был ниже среднемировых показателей. Вот если взять как три этих базовых вещи, вы согласны с ними или нет?
Уже сложно определить эффективность. Дело в том, что то, что вы называете элитами, они являются сейчас в значительной мере транснациональными. То есть объединяют финансовые интересы в разных странах, представляют интересы транснациональных корпораций, да, и при этом они, кто являются по происхождению, не играет никакой роли. Вот, допустим, у нас есть компания «Роснефть», так? В компании «Роснефть» есть совет директоров. Там есть представители Соединенных Штатов, ФРГ и даже Катара. Вроде бы российская государственная компания, да? С частными компаниями все еще хуже. Или, допустим, есть наши, все вот это вот Яндекс, который и Яндекс.Такси, и Яндекс.Карты и так далее. Был русский поисковик Яндекс. Но на данный момент компания зарегистрирована в Голландии. Вот здесь эффективность какая? Эффективность приумножения их капиталов
идет. Я в данном случае спрашиваю, на уровне страны.
А на уровне страны, опять же, вот Соединенные Штаты, там эффективная элита или нет?
Ну вот опять же, если берем… Рост ВВП есть выше среднемировых показателей? Насколько я понимаю, нет. Социальное неравенство дикое, то есть тут опять же минус получается. Производительность труда, более-менее.
Ничего. Социальное неравенство меньше, чем у нас. Рост ВВП выше, чем у нас. Но при этом рост ВВП у них идет дутый. Дело в том, что параметр ВВП опять очень странный. То есть как, вот если мы берем, как определялась эффективность экономики в конце 19-го, начале 20 века, мы сталкиваемся с разными критериями. Например, есть критерий такой, как суммарная масса обработанного металла. То есть даже не ОПК, а именно вот обрабатывающая промышленность. Потом идет параметр, это суммарное производство в стране. Это уже у нас середина 20 века наиболее распространенный параметр. Да? А нынешнее ВВП, вот, допустим, в Соединенных Штатах без роста промышленного производства вообще.
Да, за счет услуг идет рост ВВП.
Да, за счет услуг идет рост ВВП. То есть психоаналитики оказывают более дорогие услуги адвокаты, адвокаты более дорогие услуги психоаналитикам. Ничего не прибавляется, но ВВП растет, правильно? Или как у нас провели реформу для роста ВВП, называется монетизация льгот. То есть, если раньше пенсионер показывал свое пенсионное удостоверение в электричке и ехал дальше, то сейчас он должен зайти в кассу, там ему выдают бесплатный билет, и он предъявляет его в электричке. То есть, вот это монетизация льгот. Казалось бы, вообще ничего не добавилось, только расходы возросли, потому что теперь больше людей нужно обелечивать, больше расходовать бумаги, да, выстраивать дополнительные очереди там, где их раньше не было. Но при этом ВВП ведь вырос? Вырос. Поэтому ВВП – это очень странный синтетический параметр, который он говорит только, по сути, об обороте денег в стране. И более ни о чем. То есть, мы можем уменьшить производство, но при этом увеличить ВВП. Соединенные Штаты это показывают уже на протяжении полувека. Это вот блестящий пример. То есть, в экономическом отношении самая мощная держава сейчас Китай, но по ВВП он очень сильно еще отстает от Соединенных Штатов. То что ВВП больше.
Ну, а ваши критерии есть? По каким, вы считаете, критерии можно было бы оценивать правящую элиту?
Ну, во-первых, по тому, насколько ее интересы связаны с интересами страны и народа. То есть, есть государство. Государство – это инструмент правящего класса. То есть, кто у власти, те интересы тех людей и обслуживает государство. Так было всегда и так будет всегда. То есть, большевики пришли к власти, они сделали диктатуру пролетариата. То есть, государство, которое действует в интересах пролетариата. Феодальное государство действует в интересах дворянства. То есть, здесь все предельно просто. Но вот насколько интересы этого государство совпадает с интересами большинства жителей этого государства. Вот от этого зависит, собственно говоря, насколько успехи этого государства можно считать успехами страны и народа.
Ну, а как это оценить? Вот уровень неравенства можно к этому
можно.
Подключить?
Чем больше социальное расслоение, тем большее количество людей на самом деле оказываются людьми, которым в этом государстве ничего не принадлежит. То есть, это государство не ихнее. То есть, они здесь живут, они граждане, они платят налоги, но это не их страна. Почему? Потому что от них здесь ничего не зависит, их ни о чем не спрашивают. Они являются всего лишь дойной коровой в этом государстве.
Ну, то есть, по одному критерию мы с вами точно сошлись.
Да. То есть, нужно уменьшать социальное неравенство. Так, социальное неравенство – это менять собственную систему распределения. Второй момент – это обеспечивать, скажем так, рост качественного уровня народа. То есть, беспокоиться о здоровье граждан. Об образовании граждан. Так вот, о полноценной жизни, о полноценной работе и досуге этих граждан.
Продолжительность жизни, наверное, тоже можно.
Ну, она отсюда же и будет расти. Если беспокоиться о здоровье граждан, обеспечивать это здоровье, то будет расти и продолжительность жизни. Это часть понятия здоровья.
Хорошо.
Так вот, в этом случае государство тогда действительно работает в интересах своего народа.
Так, еще что-то можно сказать?
Ну, если вот мы говорим как раз-таки об эффективности государства, то здесь добавить, пожалуй, больше нечего.
Хорошо. Тогда давайте перейдем к путям. Как к этому, к этим вот нашим целям идти?
Ну, во-первых, нужно объявить цели. То есть, вот сейчас я помню ваш вот тезис, допустим, о том, что эффективность вместо идеологии. Так вот, дело в том, что государство без идеологии не существует, в принципе, не может существовать. Идеология – это целеполагание для народа. То есть, идеология в государстве, она должна задавать цель народа какую-то.
Ну, приведите пример. Ну, мы сами сказали, что хорошая жизнь для народа не может быть идеологией.
Нет, это цель государства, а я говорю целеполагание для народа. Идеология, она инструмент, с помощью которого государство общается с народом.
Ну, хорошо, можете привести пример в данном случае. Какой-то вот не из прошлого, а вот какой вы предложили, условно говоря.
Нет. Тут и из прошлого можно, и сейчас предлагать как? Это как раз-таки борьба за социальное равенство. Это идеология.
Вот. Ну, я же об этом и говорю, что, да. В принципе, мы к этому и так вышли уже.
Да. Так вот, борьба за социальное равенство, борьба за справедливость. То есть, как раз-таки, чтобы люди чувствовали, что это государство ихнее, чтобы они были лояльны по отношению к нему, чтобы они готовы были за него сражаться. То есть, чтобы это было... Ну, вот, это их страна. Вот для этого нужно, так сказать, обеспечивать, допустим, справедливость. То есть, чтобы не было такой ситуации, когда с сильным не борись, с богатым не судись. То есть, у нас сейчас есть, допустим, откровенно ярко выраженное неравенство между различными людьми перед законом. При этом часть идет ввиду нарушений. То есть, допустим, ну, вот сейчас вот опять скандал был, где вот руководство страны само осозналось о том, что полиция у нас подбрасывает наркотики для того, чтобы завести дело. Совершенно ложное. То есть можно было бы говорить, что это пропаганда западная, но здесь у нас сами власти признались. Так вот, есть моменты, связанные с юридическим давлением на инакомыслящих. Как, например, сейчас в Крыму дали условный срок 6 лет за то, что человек выступал с лозунгом диктатуры, за диктатуру пролетариата. Это политические взгляды. То есть в данном случае это политическое дело. То есть одни взгляды продвигать можно, другие нельзя. А есть вещи, которые у нас закреплены совершенно законодательно, закрепляют неравенство между людьми. Ну, например, замена за многие вот, правонарушения и преступления, других форм ответственности, изменение штрафом. То есть, казалось бы, все платят одинаковый штраф, это равенство, да? Нет, это не равенство.
Но это закрепление денег, единства. А у другого нет.
Потому что у одного штраф, допустим, ну, допустим, декриминализация побоев, да, там, по-моему, штраф до 400 тысяч доходит. Насколько я читал в проекте закона, сейчас толком не знаю, нужно посмотреть будет. Ну, большие суммы. И вот для кого-то это просто рухнул весь семейный бюджет, то есть человек все, полный банкрот вместе со своей семьей. А, допустим, какой-нибудь мальчик из золотой молодежи может его убить чуть ли не каждый день и купить на это абонемент, да? Так получается. То есть штрафы – это равное наказание только при равном материальном уровне. А вот, допустим, более какое-нибудь архаичное наказание, например, 50 ударов палкой по пяткам.
Оно для всех.
Оно для всех одинаково. Да. Правильно? Или, допустим, 15 суток общественных работ. То есть всех вырывает из жизни на 15 суток, и все должны работать, допустим, улицы мести. Это как раз момент социальной справедливости. Вот у нас такие моменты есть несправедливости. Есть у нас совершенно бессовестные законы, типа закона, который сейчас принимается, о защите величия, то есть запрет
на
ругать.
Критику, фактически.
Да. И, допустим, закон о защите религиозных чувств верующих. То есть даже вообще любой закон о защите каких-то чувств является абсурдом. Мы не знаем, чего чувствует человек.
То есть это... Один одно чувствует, другой другое.
Да, это совершенно субъективный параметр. Откуда я знаю, чего он чувствует? И какие чувства, чем я его зацепить могу? Так вот, но, кроме того, этот закон автоматически вводит неравенство юридическое между верующими и неверующими. То есть чувства верующих мы защищаем, а у неверующих, наверное, чувств нету, да?
Ну, вы держите их при себе. Ну, смотрите, Борис Витальевич, я просто говорю о механизмах. Ну, допустим, вот говорят, прогрессивный подоходный налог, налог прогрессивный на имущество, на наследство.
Не, я считаю, что здесь гораздо важнее на самом деле ввести, например, такую вещь, как обобществление средств производства.
Так.
Потому что прогрессивный налог, он снижает социальное неравенство, но он не убирает его. Все равно одни люди богатые и эксплуатируют других, которые бедные. Они имеют власть над бедными за счет своих денег. И это все равно создает социальное напряжение и все равно делает бедных людей, мягко говоря, ну как, они могут жить лучше, могут жить хуже в зависимости от того, как вот там шкала прогрессивного налога, социальная защита, но они в любом случае достаточно бесправными оказываются по сравнению с богатыми.
Ну, в любом обществе есть иерархия, не может быть абсолютно равенства.
Нет, иерархия – это одно, а власть, которую дают деньги, допустим, или как в феодализме земельные владения – это другое. То есть можно было, допустим, в эпоху крепостного права, ну или рабовладения, да, взять и сказать, ну, в любом обществе есть иерархия, да? Это повод сохранять крепостное право? Или можно все-таки его отменить?
Не, ну, когда появился более эффективный способ производства капитализма, он как-то автоматом...
Ну, во многих местах вообще не было крепостного права никогда. Ни при более, ни при менее эффективном способе производства.
Бывает это.
Были регионы, в которых не было рабовладения. Никогда.
Ну, наш регион, скажем так.
Погода... В нашем было.
Нет, но оно не господствовало здесь, рабовладение.
Да, но оно было. Ну, то есть холоп по русской правде – это раб. Человек, который является товаром, которого покупают, продают, и который даже юридически ни за что не отвечает, отвечает за все только его хозяин. То есть это вещь, холоп. Это в русской правде написано. То есть это рабовладение. А были регионы, в которых рабовладения не было вообще. То есть его юридически не существовало. Это... Тоже вот момент, типа того, что иерархия была всегда. Иерархия может быть разная.
Да,
иерархия может не давать больших социальных преимуществ, но может касаться, извините, сферы деятельности и все.
Ну хорошо, а про обобществление. Что вы понимаете, это огосударствление или какая-то другая форма?
Это, ну как, вот у нас сейчас, допустим, Роснефть принадлежит государству, да? Ну,
контрольный пакет принадлежит государству, да. А остальные...
Но это на самом деле принадлежит на самом деле всего лишь олигархам из рядов чиновников. То есть, например, допустим, тому же самому Сечину, у которого зарплата 6 миллионов рублей в день. Да, который
формально ему это не принадлежит, но он контролирует.
Он имеет возможность распоряжения.
Да, он имеет возможность распоряжения.
Он может продавать, допустим, часть акций компании, как, например, недавно было продано Катару.
Да,
ну,
да.
Типа того, что боремся с ИГИЛ, допустим, да, ИГИЛ финансируется Катаром, мы Катару подаем часть акций Роснефти, и, видно, таким образом мы боремся с финансированием ИГИЛ. Да? Я вот как-то вот таких заходов вообще не понимаю, но при этом еще с этими заходами перед нами никто не отчитывается. То есть это рост того, кто будет этим управлять. У нас есть топ-менеджеры, которые являются, по сути, олигархами с колоссальными финансовыми возможностями, да? С колоссальными заработками и с совершенно колоссальными возможностями по управлению тем имуществом, что есть у них. А, допустим, в Советском Союзе был министр нефтегазовой промышленности, то есть у нас даже не было отдельно «Газпрома» и «Роснефти», у нас было министерство нефтегазовой промышленности, который получал вполне себе скромную зарплату, ну, больше, чем обычные люди, ну, раза в два.
Не, ну, все-таки вот, я пытаюсь понять, это государствление должно быть или какая-то другая форма?
Ну, почему? Какие-то моменты обобществления могут быть именно как вот коллективные владения.
Как кооператив.
Как колхозы были те же самые. Так вот, о формах здесь можно говорить по-разному. Не должно быть небольшой кучки людей. Ну, на самом деле, вот есть социалистическая экономика, была в Советском Союзе, да? Есть капиталистическая. Само производство, оно не отличается, оно одинаковое.
Вопрос, как распоряжаться.
Да, вопрос в системе распределения. Капиталистическая система распределения – это когда небольшая кучка людей, ничтожно малая кучка людей, держит в своих руках вот, через деньги основные моменты распределения. Они решают, кому чего-то дать, кому чего-то не дать, а кому дать много, кому дать мало. И это определяет по своим собственным критериям, которые часто бывают объективными, часто субъективными. Но на самом деле, вот если люди не относятся к какому-то социальному страте, вот, которая приближена к богатым уважаемым людям, то они будут получать мало денег вне зависимости от того, как хорошо они работают. И это подавляющее большинство населения будет в любой подобной стране.
Ну, а если огосударствление, опять же, будет высший класс чиновников, который будет контролировать?
Нет, вот здесь я говорю, вопрос, кто будет распределять, как будут чиновники. Например, в древних Афинах чиновники во времена расцвета, так сказать, демократии, они даже не выбирались, они по жребию назначались на большинство, так сказать, постов. Почему? Потому что в этом случае все граждане были привлечены к управлению государством. Кстати, то, что предлагал Ленин, что когда кухарка не умеет управлять государством, она должна этому учиться. То есть каждый гражданин должен учиться управлять государством и участвовать в работе тех или иных государственных структур вот, в роли того же самого чиновника, допустим, на год. Это как есть, например, такая вещь, как суд присяжных, да? Где к присяге приводятся просто рядовые граждане, которые выбираются по жребию. И они решают судьбы других людей.
Угу.
Это принцип суда присяжных. Вот этот принцип, он на самом деле легко реализуем, в принципе, ну и для других сторон жизни. То есть для управления. Если вы считаете, что у нас, допустим, рядовой гражданин, самый обычный, средней руки, не способен заниматься государственными делами, давайте мы посмотрим на нашего премьер-министра. И он поймет, что на самом деле это возможно.
Смотрите, получается, ну вот давайте начнем тогда сначала. Если мы считаем, что то, что было в Советском Союзе, это хорошо, и в принципе в правильном направлении, я так понимаю, было движение, да?
В начальном Советском Союзе, да, потом пошли неправильным путем. Но, скажем так, там было не то, чтобы все хорошо, все в шоколаде, там было более справедливо для большинства граждан. И поэтому большая часть граждан, как раз-таки, чем сейчас, воспринимала себя именно как часть этого государства, и что это их страна.
Хорошо. Но вот давайте попробуем про эффективность поговорить. Потому что, опять же, если смотреть то, что говорил, писал Маркс, он говорил, что революция почему должна произойти в наиболее экономически развитой стране? Потому что это должен быть более эффективный строй и по производительности труда, и просто по экономической эффективности.
В первую очередь, потому что в этом случае гораздо больше людей связаны капиталистическими отношениями. И банально гораздо больше процент пролетариев.
Это понятно.
И меньше процент мелкобуржуазного элемента.
Нет, и то, что я говорю, тоже он это имел в виду. Нельзя от этого просто отмахиваться.
Я просто говорю, что ключевым моментом было все-таки... не соотношение пролетариат-непролетариат.
Я просто раз про пролетариат очень много говорится, а вот про это не очень. Я хочу именно про эффективность поговорить. Потому что если у вас побеждает революция в экономически слабо развитой стране с низкой производительностью труда, не случайно Ленин, как только пришел к власти, он сказал, что нам нужно добиться более высокой производительности труда, чем в капиталистических странах. Иначе мы будем отставать, и нас так или иначе вопрос просто времени, когда нас сомнут. И вот...
Это, разумеется, это говорилось, но это касалось как раз-таки именно сомнут. Карл Маркс этот момент вообще не рассматривал, потому что он рассматривал момент мировой революции.
Да, вот он-то делал, что он...
А не в отдельно взятой стране. Так вот, Ленин рассматривал революцию в отдельно взятой стране как временный этап перед мировой революцией. Так вот, и там эффективность касалась именно обеспечения безопасности этого государства и возможности, скажем так, обеспечить... не принципы военного коммунизма, когда дается всем необходимый минимум, а когда обеспечиваются более развитые принципы, когда людям дается все им необходимое в достаточном количестве. То есть для этого нужна электрификация, для этого нужно развитие производства, для этого нужно обеспечение досуга. То есть все это связано. Это понятно, но вот мы смотрим сейчас на эффективность, да? Эффективность производства сейчас такова, что можно хоть завтра ввести во всем мире двухчасовой рабочий день с трехдневной рабочей неделей. И все равно всего всем будет хватать, и можно делать даже больше производить продукции, чем сейчас. Вопрос в системе распределения. То есть производительность труда со времен Карла Маркса выросла на порядке. Особенно в промышленности. Сейчас на заводе, на котором раньше бы работало 10 тысяч человек, могут работать 2-3 человека. Появились первые заводы вообще без рабочих. То есть можем посчитать производительность труда. Поэтому создаются совершенно нелепые и ненужные профессии, чтобы занять какое-то количество людей. Потому что система капиталистического распределения, во-первых, вот просто аксиома, всегда требует наличия безработицы. Конечно. То есть при капиталистическом мире без безработицы не бывает. Всегда есть какой-то процент безработных. Да. Почему? Потому что иначе разрушается рынок труда. Но процент безработицы должен быть в пределах не более 10%, потому что иначе это ведет к социальному взрыву, то есть нестабильности системы. Поэтому нужно людей озадачить. Но при этом сделать так, чтобы люди работали мало и получали достаточно, тоже нельзя. В капиталистической системе работник должен жить от зарплаты до зарплаты и постоянно бежать за денежкой, искать подработки, искать, где бы еще заработать. Да. Он должен зависеть от работодателя, потому что именно на этом основана власть работодателя над работником, власть капиталиста над пролетарием.
Нет, нужно просто его как бы кормить его ожиданиями, чувствами, а хотел бы больше завидовать.
Но при этом он должен постоянно быть загружен работой.
Да, да. Ну...
И при этом и работа не должна позволять ему делать солидные накопления, допустим, чтобы получить подушку безопасности и 2-3 года вообще не работать. Правильно? То есть он должен жить от зарплаты до зарплаты.
Должен быть должен еще кредит.
Да. Вот. То есть вот на этом все построено. И отсюда как раз идет момент, связанный с эффективностью. То есть вот у нас, допустим, для того, чтобы обеспечить нужную загрузку населения, вот у меня самый любимый пример, который вы, кстати, даже сами перед передачей еще вспомнили, про охранников, работников ЧОПов, да, которых 10 лет назад было уже 1,5 миллиона, сейчас их больше, которых втыкают всюду, абсолютно всюду, для того, чтобы обеспечить работу еще какое-то количество людей, чтобы безработица за эти самые 10% не вылазила особо. Иначе это будет чревато социальным взрывом. Так вот, поэтому вот нужно ее как-то купировать, и придумываются самые нелепые, самые ненужные работы. Но они будут придуматься, они будут делаться обязательными. Будем таскать кучу бумажек туда-сюда, чтобы обеспечить работой кучу чиновников, потому что сейчас чиновников на душу населения в 4 раза больше, чем было в Советском Союзе. Хотя перестройка началась под лозунгом как раз-таки «сократим аппарат». Да, то есть уменьшение чиновничьего аппарата. Он вырос в 4 раза. Почему? Потому что чиновничьи должности платить проще всего. И поэтому вы совершаете совершенно нелепые телодвижения, собирая справки и неся их куда-то, где на самом деле они совершенно не нужны, потому что есть центральные базы данных, через которые можно пробить. Ну, вот, допустим, как справка, что вы не стоите на учете в наркодиспансере, в ГАИ, для того, чтобы получить права. Но при этом все наркодиспансеры, они напрямую связаны с базой данных МВД. То есть ему достаточно посмотреть. Но нет, вы должны сходить, заплатить денег, принести справку. Почему? несколько человек становятся счастливыми, заняты работой.
Понятно.
Так, и вот поэтому говорить об эффективности, сделать работу более эффективной легко, но у нас предприятия не открываются, а закрываются. Почему? У нас нет рынков сбыта. Потому что, я говорю, опять же, товар должен быть, ну, товар возникает в тот момент, на самом деле, никогда его произвели. Тогда он возникает с точки зрения вот, ну, материализма. Да? А с точки зрения экономической он возникает, когда он поступает в продажу, когда его продают. Некупленный товар не существует.
Ну, он не товар пока просто.
Да. Так вот, то есть, нужно товар куда-то продавать. А вот здесь как раз-таки у нас идет так, что бедные должны покупать чего-то очень паршивое и очень мало, да? Те, кто побогаче, побольше, да? То есть, есть вот эта вот система как раз вот социальной стратификации, да? И вот для заполнения вот этой системы у нас идет сейчас в мире производство товаров. По большинству категорий товаров у нас в мире сейчас банальное перепроизводство. То есть, закрываются автомобильные фабрики, допустим. Ну, казалось бы, вполне успешное предприятие, да, концерн Ford. Позакрывал большую часть производства в Европе. Кстати, у нас тоже.
Да.
У нас это свалили, так сказать, пытались убедить, что это забастовщики виноваты, что, мол, они погубили. На самом деле, они не могли это погубить, потому что Ford закрыл производство во всей Европе. Он в Румынии, например, закрыл производство, и забастовок не было. То есть, это кризис перепроизводства. То есть, столько машин с учетом сертификации не нужно. А быдлу машины не положены, то есть, под отчет дешевки их никто отдавать не будет. И это касается всех видов товаров. То есть, сейчас насыщение... Вот, человеческого общества всеми видами товаров необходимых, от посуды до гаджетов, автомобилей и прочего, и даже до жилья, оно ограничивается тем, что часть людей, которые находятся на социальном дне и которые являются страшилкой для остальных, почему нужно держаться за работу, у них этого быть не должно. А для остальных, ну вот и так, вроде бы, вот все есть. И вот как здесь поднимать эффективность экономики? Поднимать можно как? Либо изолируясь от внешнего рынка, от ВТО. Правильно? То есть, уходя в режим авторки, как Северная Корея. Типа, мы обеспечиваем все своими силами и все для своих.
То, что можем, пытаемся обеспечить.
Так вот. Но в этом случае люди будут оторваны от многих достижений, которые есть в других странах. Им будет от этого обидно, завидно и так далее.
Они будут гоняться за
импортом. Да, в Южной Корее Apple не выпускается. И не продается. Так вот, то есть, ой, в Северной Корее. Так вот, то есть, Северная Корея в данном случае это вот такой как бы анклав, замкнутый на себя. То есть, вроде бы тоже не годится, да? Значит, проблема упирается исключительно в систему распределения. Пока мы не меняем систему распределения, мы поднять производство у нас в стране не можем. Вот вы начинаете больше выпускать, вы построите 10 новых предприятий, куда вы будете продавать продукцию?
Ну, я вот об этом и говорю, что мы принципиально упираемся в эту задачу, что нам нужно каким-то образом поднять эффективность и социальную справедливость улучшить. В рамках одной страны это сделать, ну, фактически невозможно. А получается, мировая революция...
Нет, в рамках мировой страны это можно сделать.
Можно, вот расскажите, но если авторки не подходят, то как?
Ну, вот, например, сейчас в Китае увеличиваются пенсии, снижается пенсионный возраст прямо сейчас. Так вот, растет социальная защищенность. Идет речь о том, чтобы ввести не 5, а 4-дневную рабочую неделю. То есть, чтобы люди больше отдыхали. Так вот, там всего лишь навсего ограничена власть богатых, уважаемых людей. То есть, как бы сделана многоукладность экономики, но под жестким идеологическим управлением Коммунистической партии Китая. Это, конечно, сидение на двух стульях, и долго Китаю сидеть на них не удастся. То есть нужно будет либо возвращаться к строительству коммунизма, либо нужно будет реставрировать капитализм, и тогда все будет как везде.
Ну, а с другой стороны, я вот тут...
Но пока что на данный момент они обеспечивают и рост производства, и рост благосостояния граждан, правильно?
Да, но при этом с уровнем неравенства там тоже не все хорошо.
Потому что среди мировых именно лидеров. Потому что они на двух стульях. Не, ну, кстати, как среди мировых лидеров? Среди мировых лидеров находится такая страна, как Индия. И мы.
Ну, скажем так, по числу миллиардеров Китай вышел на первое место уже в мире.
Извините, он по производству вышел на первое место. А вот по количеству миллиардеров на душу населения...
Ну, там, да.
Он далеко от нас отстает. Там население в 15 раз больше, чем
да,
у нас.
Да, хорошо.
И там... по социальному расслоению, то есть разница между бедными и богатыми, он тоже от нас уже отстает.
Хорошо. А вот я тут разговаривал с Борисом Кагарлицким. Он привел такой пример, что в Китае самый высокий в мире уровень забастовочного движения и протестного. Просто так, об этом мало пишут, но это есть.
Ну, кстати, вот самая большая забастовка, несколько миллионов человек под красными флагами, недавно была в Индии. Тоже об этом особо не говорили. У нас об этом не любят средства массовой информации говорить. Так вот, это касается другого момента. Это касается, как можно менять общество в рамках той системы, которая существует. Дело в том, что у трудящихся, это, кстати, вот на Западе, в Европе, трудящиеся знают, поэтому там есть общенациональные забастовки во Франции, в Греции, то есть вполне себе там общенациональные забастовки по отраслям в Германии. Так вот, там просто знают какую вещь, что у трудящихся есть только те права, которые они выбили в борьбе и которые в этой борьбе удерживают. Если борьба классовая не ведется со стороны трудящихся, то у них все эти права постепенно забираются. То есть не то, что все остается как прежде, оно становится с каждым годом для трудящихся все хуже. И все, у них прав остается все меньше. Почему? Потому что классовая борьба, это вот тоже нужно важный момент какой понимать. Когда вот говорят, там, типа, не надо вести классовую борьбу и так далее. Она, как любая борьба, ведется с двух сторон. И если трудящиеся не ведут классовую борьбу, значит, классовая борьба начинает идти в одни ворота, то есть только против них.
Да, конечно.
И у нас в стране это тоже наблюдается. У нас постоянно говорят, там, вы что, хотите революции? Мол, недопустима классовая борьба сейчас, в условиях давления извне и так далее. И вот люди классовую борьбу не ведут, но классовая борьба с другой стороны идет. Это вот как раз повышение пенсионного возраста, увеличение налогов, принятие решений правительства о помощи олигархам, пострадавшим от санкций. Можно подумать, мы не пострадали, а они пострадали, да?
Они ближе.
Ну вот, и это как раз и есть классовая борьба, но только с той стороны. И эта классовая борьба идет в одни ворота. То есть трудящиеся, вот рабочий класс у нас, так сказать, вообще вот, все трудящиеся, они валяются, вот это вот пролетариат на земле. А капитал отечественный от него вытирает ноги и делает что угодно.
Понятно. Ну, то есть вы предлагаете бороться, ну, как бы трудящимся не за рост зарплат, там, снижение пенсионного возраста, а сразу вот за обобщение производства.
Нет, дело в том, что это, опять же, об этом давно было написано, ну, тем же самым Лениным и так далее, что это как раз вот критика экономистов, что экономическая борьба...
Это первый шаг.
Она является первым шагом, но она недостаточным шагом. Почему? Потому что она позволяет на какой-то момент умерить аппетиты капитала. Потом придумываются новые правила. Ну, как сейчас в Германии, допустим, ввели, уже достаточно давно широко стали применять. И у нас оттуда тоже собезьянничали. Перевод трудящихся на... годовые контракты. То есть, когда человека не нужно увольнять, его, мы с ним можем просто не подписать контракт на следующий год.
Да, конечно.
Так вот, это как раз-таки, чтобы обойти такое прежнее завоевание трудящихся, как борьба с незаконными увольнениями. Его не увольняли. Его не наняли на следующий год. Так вот, способы обойти любые завоевания трудящихся рано или поздно находят. И начинают обходить. Поэтому борьба должна идти постоянно, и она позволяет только поддерживать равновесие, и не более того. При этом равновесие как? Вот это вот десятки миллионов трудящихся и несколько сотен богатых, уважаемых людей. Да. И вот между ними получается такое вот относительное равновесие, очень зыбкое. И вот для того, чтобы изменить именно систему распределения, сделать так, чтобы государство было для народа, для этого вот этих богатых, уважаемых людей нужно лишить власти. И поэтому ограничиваться только экономическими требованиями – это вот бороться вот как раз-таки за это вот неустойчивое равновесие, при том бороться постоянно, каждый день, только за то, чтобы не стало хуже. Можно добиваться чего-нибудь, чтобы чуть-чуть стало лучше. А просто вот нормально жить и работать людям, творить и так далее, им... По сути, не дают.
Это не нужно тем, кто управляет.
Ну да. Так вот, и единственное, что можно сделать, это убрать тех, кто управляет, и заменить их на каких-то других, кто управляет. А лучше, если будет прямая демократия, то есть участие народа в управлении.
Вот это и принципиальный вопрос. Как сделать тех, что будут лучше? Это как раз вопрос эффективности. Потому что могут прийти еще хуже, там, неспособные, в принципе, люди, которые начнут также воровать что-то под себя.
Так вот, для этого как раз-таки и есть какие вещи, что должности не должны даваться, типа, вот он опытный, он, так сказать, имеет огромный опыт в работе, допустим, чиновником, пускай он будет чиновником. Ни в коем случае. Это как раз-таки должна быть ротационная должность, где люди не могут даже закрепиться, завязать какие-то конкретные криминальные связи. И главное, чтобы это было все открыто и прозрачно. То есть, чтобы люди окружающие это видели.
Вы думаете, это будет эффективно? Есть какие-то примеры?
Есть. Это древние Афины, это ранние советы в Москве и в Питере, да и в Иваново-Вознесенске, когда первый совет был создан, где как раз-таки создавалась система управления, где вот напрямую совет назначает людей, которые выполняют те или иные задачи, но при этом эти люди напрямую их контролируют. То есть не какое-то ведомство, министерство и так далее, это люди. Сам совет.
Почему же это не удержалось? Так на только небольшом участке времени.
Из-за нежелания людей бороться за свои права и нежелания людей удерживать власть в своих руках. Типа, давайте вот им доверим, а сами не будем этим париться. Вот эта вот леность человека, она и позволяет, вот когда они делегируют свои полномочия, свою власть кому-то другому, позволяет тому, кому эту власть делегировали, эту власть закрепить, сделать своей.
Ну, это, может быть, это сущность человека. Человек, он не бог, он вот такой, какой есть.
Когда-то люди ели друг друга.
Ну, не все, наверное.
А когда-то была ситуация, что вот было плантационное рабовладение, да? И когда Аристотель писал, что каждый человек должен быть свободен, и у него должно быть не менее 3 рабов.
Ну, то есть, подождите, Борис Ильич.
Я же говорю, человечество меняется.
Нет, то есть, прежде чем делать революцию, нужно сначала воспитать человека. Или сначала делать революцию, а потом воспитывать человека.
А я считаю, что нужно делать и то, и другое. Кстати, вот опять же, есть такой обычно страх перед революцией, типа, вот нам лучше делать вот это вот так вот, чтобы вот там... реформы и так далее, чтобы ни в коем случае не было революции. А вот что такое революция? Вот само определение.
Это захват власти вооруженный?
Нет. Захват власти – это как раз-таки переворот, путч. То есть, когда...
Ну, там это коренное изменение экономических условий существования, что-то в таком
деле. Так вот, дело в том, что революцией называется... Ну, есть, собственно, революция, то есть постепенные изменения, и революция, то есть решительные изменения. То есть, она вообще не связана с захватом власти. Есть пример революции сверху, революция Мэйдзи в Японии. Когда из капитализма пришли в из феодализма в капитализм, решением, собственно говоря, воли императорской власти. Правда, после довольно большой гражданской войны, которая была до этого, за возвращение власти императора. Так вот, но... то есть, говорю, это не всегда связано даже вообще с захватом власти. И не всегда связано с бунтом, не всегда связано с кровопролитием. Например, вот последняя революция, которая произошла, это устроенная маоистами революция в Непале, 2008 год. О чем тоже у нас не говорили.
Не говорили.
Так вот, она была без гражданской войны. То есть, там была монархия, стала республика. Довольно кардинальные изменения, согласитесь?
Ну, в общем, да.
Так вот, короче, революция – это вот как раз вот эти самые революционные изменения. То есть, когда... меняется общественная формация, либо меняется система управления государством, система общественного устройства. То есть была монархия, стала республика, или был, допустим, капитализм, стал социализм. Чего в этом плохого? То есть вопрос идет о форме революции, а не о том, что она не нужна.
Нет,
она сейчас назрела, дальше
нужна.
Некуда.
Нет, я говорю о людях. Вот мы говорим о том, что мы поменяем одних людей на других, чтобы вот эти люди были лучше, чтобы эффективнее было государство.
Это идет общество. Понимание. Человек не сразу понял, что не надо есть других людей. Да? Человек не сразу понял, что другой человек не должен быть товаром. Так?
Так.
Человек не сразу понял, сейчас до сих пор есть эксцессы националистов, о том, что на самом деле достоинства и недостатки человека определяются не его кровью и происхождением, а исключительно самим человеком. Правильно?
Но его качества могут быть хорошие.
Да, но первые националисты наши этого сейчас не верят. А немецкие нацисты вполне конкретно разделили людей на сорта, где вот высший сорт и первый сорт – это люди. Остальные, в общем-то, не люди. Это уже скотина своеобразная, это биоматериал, который можно использовать как угодно. И поэтому давайте мы будем, допустим, убивать славянских детей для того, чтобы устраивать нормальное переливание крови немецким солдатам. Да? Потому что это же просто детеныши животных, это же не люди. А детей так нельзя, детей немцы любят. Но дети бывают у людей, а у животных бывают... помет, потомство. Да?
Понятно.
Вот этот момент, он до сих пор не изжит, но его тоже постепенно изживают, правильно? Это меняется общественное сознание. Человек для этого не должен становиться сильно лучше и так далее. У него, ну, на самом деле человек очень долгое время был животным. Человек появился 1,5 миллиона лет назад. А человечество, как вот... человеческая цивилизация, она насчитывает не больше 20 тысяч лет. Это, собственно говоря, с эпохи начала неолитической революции. И вот человек – это продукт общества. Если человека взять, допустим, человеческого ребенка и отдать на воспитание собакам, знаете, вот эффект детей Маугли, да?
Да,
он вырастет собакой.
Да.
Если человек будет один жить на необитаемом острове, он тоже не будет, в общем-то, человеком. Он не будет ни разговаривать, ничего, да? Он будет животным. Да, двуногим, да, внешне похожим на человека. Человек – это продукт человеческого общества. Так вот, когда меняется общество и общественное сознание, меняется и человек. И вот над этим, собственно говоря, и надо работать. Когда вы говорите о том, допустим, что должна быть социальная справедливость, ну, 1000 лет назад про социальную справедливость не говорили, даже термина такого не было. То есть тогда справедливость лежала в другой области. Или, допустим, те же самые древние Афины, которые я упоминаю, они на самом деле демократией в современном понимании этого слова не были. Почему? Потому что там была, конечно, полная демократия в плане граждан, но гражданами были только свободные афиняне, у которых и отец, и мать были афинскими гражданами.
При этом это были мужчины, я так понимаю, а женщин не допускали?
Но женщина должна быть тоже афинянкой. То есть, допустим, Перикл, который был долгое время самым уважаемым афинянином, фактически управлял Афинами, он так и не смог сделать своего сына гражданином Афин. Почему? Потому что его мать Аспазия, она тоже была, кстати, родом из Афин, но она была не афинянкой, она была из так называемых метеков. Так вот, а вот, то есть там были, говорю, афиняне, граждане, да, были метеки. Это люди, которые постоянно жили в Афинах, много поколений, но у них кто-то из предков не был афинянином.
Ну и рабы, которые...
И рабы, которые вообще не люди. Да. Так вот, сейчас такое общество воспринимается уже не как демократия, а как дикость. Правильно? Но люди-то лучше не стали с того времени.
Нет.
Они просто изменили, ну вот изменилось общественное сознание. Я не думаю, что, допустим, вы или я мудрее Аристотеля.
Не знаю.
Так вот, или добрее тех же самых вот греческих стоиков, которые были действительно гуманистами. Но вот для того, чтобы прийти к какому-то очередному этапу, вот, происходит определенный момент развития общественного сознания. И вот бороться нужно как раз-таки за то, чтобы вот сейчас нас не сталкивали в Средневековье, в мракобесии вот это вот, не навязывали под видом консерватизма совершенно дикие атавизмы. Ну, вот, типа, русский, значит, православный. Слышали?
Ну, конечно.
Да, это в светском государстве. И почему тут по закону не преследуется, да?
Не оскорбляет чувства верующих.
Ну, да, потому что других оскорблять можно. То есть, типа того, раз не православный, значит, наверное, и не русский. Отлично. То есть, вот такой подход своеобразный. Так вот, когда начинают рассуждать на полном серьезе о том... Ну, это, кстати, вот даже на День ТВ был вот у меня диспут здесь. А, нет, не на День ТВ, на другой передаче. Был диспут, связанный с крепостным правом, где мой оппонент, историк, пытался доказать, что крепостное право на самом деле было благом для крестьян, и что помещик должен был беспокоиться, заботиться о крестьянах.
Ну, можно и так посмотреть. Так бы он сдох с голоду, а так... Помещик, даст ему что-нибудь, чтобы он не сдох. Он же ему нужен, чтобы потом работал.
Да, вот я думаю, что крестьяне, которые там сражались в армии Пугачева, допустим, или Булавина, они так не думали, они бы с этим историком не согласились.
Поспорили.
Да. Так вот, но вот это на полном серьезе продвигается сейчас. То есть ввести систему, по которой человек является принадлежащим кому-то имуществом вместе с тем объектом, к которому он закреплен. То есть если раб является просто вещью, то крепостной крестьянин, он вроде бы как бы свободный человек, но он закреплен за землей, и земля принадлежит феодалу.
Ну, это как старый анекдот. Мы все поделили, пора о народе подумать. Да, хорошо бы душ по 200.
Да. Так я говорю, но сейчас же это обсуждается на полном серьезе. И почему-то не рассматривается как экстремизм. Вот почему. Это вот эти вот атавизмы, которые нам насаждают, вот о том, что, так сказать, есть какая-то особая роль дворянства, что это была лучшая часть русского общества. Ну, интересно, почему тогда больше половины дворян не захотели служить в русской армии в Первую мировую войну, пользуясь, так сказать, еще екатерининским указом о вольностях дворянских, что, мол, типа, служба дворян уже не обязательно. То есть при Петре-то это заставляли тупо, ну, да. Никто никого не спрашивали, да? А при Екатерине уже это типа решает сам дворянин, служить ему или просто жить в поместье. Так вот, и поэтому офицерский корпус комплектовался за счет разночинцев. Ну, кстати, который поддержал потом в феврале 17 года тех, кто свергал царя. То есть это боком, в общем-то, и царю вышло. Но сам-то факт какой? Вот дворянство было, но почему-то служить стране оно не очень захотело добровольно. А принудительный его по тогдашним законам заставить было служить стране нельзя.
Ну хорошо, но давайте все-таки мы как бы к нашему времени, и что вот нам нужно делать? Первое, ну, наверное, все-таки образованием людей нужно заниматься обязательно.
Обязательно.
Развитием их.
Да. Созданием целостной картины мира, а не клиповой, которая сейчас внедряется. То есть, чтобы человек мог именно не какими-то шаблонами, вот перебирая их, мыслить, а действительно проанализировать то, что происходит, и прийти к каким-то выводам.
Ну вот этим мы с вами пытаемся, в принципе, сейчас даже заниматься. Ну, да. Хорошо. Ну, а вот это вот ваше, если перейти к экономике, которая, мы как понимаем, является базисом, все-таки какие у нас требования? Все-таки на первом порах, может быть, все-таки людям нужно объяснить некие просто базовые правила, ну, то есть борьба за прогрессивный подоходный налог, борьба за повышение зарплаты, вот эти...
Я а считаю, потом уже за обобществление. Нет, я говорю, когда они убедятся, что эта борьба не помогает, они сами придут к идее
за обобществление. Нужно с чего-то начинать.
Так вот, но здесь даже не столько за зарплату и так далее, сколько нужно бороться за социальную защиту бедных. Вот то, что сейчас, кстати, пытается государство с себя кинуть, появив новую такую, ну, есть распоряжение в 2 раза снизить количество бедных. Как мы будем снижать? Мы изменим критерии определения бедных.
Все богатые станут.
Да. То есть, типа того, появился такой термин занятный – ленивые и бедные. Ну, если есть, допустим, огород, то, значит, ты можешь с него жить, продавая какую-то продукцию.
Да.
А значит, ты уже не такой бедный, и тебе, так сказать, помощь не нужна. Все, тебя из бедных вычеркиваем.
Логично.
Красиво?
Да.
Вот, так это, я же говорю, это прямо сейчас. Так вот, вот нужно бороться с такими вещами. То есть, нужно бороться против социального неравенства. А это не столько даже повышение зарплат. За повышение зарплат нужно бороться, это понятно. Но нужно бороться за повышение зарплат не просто в какой-то конкретной области, конкретным рабочим, а чтобы любой человек, который работает, вот у него есть работа, да, вот он ходит, отдает какое-то рабочее время. Вот он, допустим, 5 дней в неделю работает. Ему должно хватать денег на прокормление себя и семьи. Это логично?
Логично.
Если человеку не хватает денег на прокормление себя и семьи, на крышу над головой, то, наверное, он все-таки уже даже как-то и не зарабатывает. Потому что крыша над головой и питание – это, собственно говоря, минимальная оплата даже для раба. Правильно?
Базовые потребности.
Так вот, то есть нужно, чтобы работающий человек мог прокормить себя и семью, мог иметь крышу над головой. То есть общий рост зарплаты, а не просто в какой-то отрасли. Второй момент. Не должно быть людей, которые находятся полностью на дне. То есть нужно оказывать помощь неимущим. Их нужно социально поддерживать. Как это решать? Это, опять же, есть много вариантов. В Америке, например, бесплатными обедами кормят. Но это, конечно, понятно, что, в принципе, туфта, но хоть что-то, правильно?
Но лучше, чем ничего.
Да. Так вот, ну вот, короче, нужно обеспечить вот эту систему. Дальше. Нужно за государственный счет, как раз таки, чтобы не плодить бездельников, обеспечивать людей работой. А для того, чтобы обеспечить большое количество людей работой, нужно бороться с такими вещами, как поднятие пенсионного возраста. Потому что, извините, у нас 11 человек из категории, ну, 30 пенсионной реформы в итоге, переходит из категории пенсионеров, да, в категорию людей, которые еще работают. А у нас и так безработица, правильно?
Логично.
Так вот, и нужно бороться вот как раз-таки с постоянным вот этим вот увеличением фактическим рабочего дня. Его нужно сокращать. То есть рабочая неделя должна сокращаться, в этом случае мы получаем дополнительные рабочие места. Это да, это будет давление на рынок труда. То есть сложнее будет запугать рабочего увольнением, ну, работника, правильно? И увольному проще будет найти работу. То есть из-за этого стоимость рабочей силы неизбежно возрастет. Это вот как раз тот самый повышение зарплат, да?
Но это нужно.
Подоходный налог. Да, вот но, налог если, но цель-то у нас не в том, чтобы выросли зарплаты капиталистов. Ну, не зарплаты, а их доходы. А в том, чтобы снизить социальную напряженность. Правильно? Да. То есть уменьшить разницу между бедными и богатыми. А если мы уменьшаем разницу между бедными и богатыми, то это идет за счет перераспределения от богатых к бедным.
Да.
И, соответственно, если падают доходы богатых, но растут заработки бедных, то, значит, мы своей цели достигаем.
Да.
Ну, вот, то есть нужно бороться за сокращение рабочего дня. Сокращение рабочей недели. Обеспечение, так сказать, социальной защиты для всех граждан. Возвращение прежней системы, вот именно, ну, по-моему, это совершенно очевидно, даже с общей гуманитарной точки зрения, что медицинскую помощь, при том всю возможную, должен получать каждый человек. А не тот только, у кого есть страховка, тем более хорошая, да? А не базовая, потому что базовая быстро сожрется. Так вот, и что помощь больше нужна тем людям, которые как раз-таки больше болеют, а у них обычно со страховкой гораздо хуже, правильно?
Логично.
Так вот, то есть должна быть общая для всех бесплатная медицина, бесплатная для граждан. Ясно, что государственная бесплатная не будет. Так вот, Но при этом она должна быть с достаточным количеством врачей, медработников. То есть как раз-таки лучше не чоповцев количество увеличивать, а медработников.
Ну, а смотрите, а вот где брать деньги в бюджет? Ну, как бы я же говорю, есть некие базовые вещи, которые обсуждаются. Ну, прогрессивный подоходный налог.
А откуда берутся деньги
вообще? Налог на финансовый капитал.
А откуда берутся вообще деньги?
Государство их выпускает, имитирует. Но оно должно их имитировать под товар, чтобы не было инфляции, под услуги, под что-то
конкретное. Нет, все гораздо проще. Деньги – это всего лишь эквивалент обмена.
Ну, да.
То есть инструмент обмена. То есть чем больше в стране товаров и услуг, тем больше в ней денег. Вне зависимости от того, сколько их напечатало государство. То есть сумма всех денег равна стоимости всех товаров и услуг. Так ведь?
Так.
То есть здесь формула предельно простая. То есть увеличивать количество денег можно только одним путем. Увеличивать производство товаров и услуг.
Логично.
А увеличить число товаров и услуг мы можем только за счет того, что мы будем всех людей обеспечивать всем необходимым. То есть, если мы, допустим, жильем обеспечиваем не только тех, кто может купить квартиру, а всех, да, то количество квартир возрастает.
Вопрос именно за чей счет? Если у государства должны быть деньги на это дело?
Нет.
Нет?
В этом случае, я говорю,
кто
возрастает,
это будет обещать, да,
если становится больше жилья, которое идет, собственно
говоря. Кто строит
говоря.
Жилье?
Знаете, вот во время Великой Отечественной войны, во время Второй мировой войны, была такая занятная картина. Вот почему Советский Союз, имея более слабую промышленность, чем нацистская Германия, ну, та обогнала нас за счет того, что захватила много хорошей, качественной промышленности в остальных странах Европы. И к 1941 году происходил Советский Союз по промышленному производству. Ну, по мощностям промышленным.
Понятно, понятно.
А военной техники больше выпустил Советский Союз. Дело в том, что в Советском Союзе для того, чтобы производить какой-то товар, нужно было сырье, из которого делается этот товар, предприятие, на которое делается этот товар, и трудящиеся, которые работают на этих предприятиях и делают этот товар. Так?
Так, конечно.
А в Германии так же было?
Это везде так.
Нет. В Германии нужно сырье, чтобы делать товар, из которого будет делаться товар, предприятие, на котором будет делаться товар, трудящиеся, которые будут делать этот товар, и деньги, за которые будет делаться этот товар. Потому что важен момент прибыли. В Советском Союзе в 30-е годы пришлось отказаться от золотого рубля, который был введен после революции, да? По той простой причине, что очень быстро стало не хватать золота для стремительно растущего товарообмена. То есть индустриализация дала колоссальный прирост денег в экономику. Она не сожрала деньги, она увеличила их количество, потому что возросло в несколько раз товарное производство, которое шло всем гражданам. И это дало стране огромное количество денег.
Но это сделало государство.
Да, так вот дело в том, что эта работа не требует денег, она дает деньги. Она лишает прибыли. Вот если нам нужна прибыль, этот путь неверный. А если нам нужно увеличить количество денег в экономике, ну, количество... Потому что деньги – это всего лишь, ну как, производная от товаров и услуг. То есть мы можем вообще деньги вычеркнуть, напрямую это распределить. Так вот, больше товаров и услуг – больше будет чего распределяться. Больше будет распределяться, больше есть это у людей. То есть люди работают и это производят. То есть здесь вопрос о том, откуда на это брать деньги, не стоит. Вот у нас сейчас во всем пытаются экономить деньги, да? Мол, мы сэкономили деньги, подняв пенсионный возраст. Меньше будут получать денег пенсионеры. Но пенсионеры будут меньше и покупать. А если не будут меньше покупать, то меньше товаров будет производиться в стране и услуг. Правильно?
Да.
И в итоге денег станет меньше. То есть сокращение, ну, повышение пенсионного возраста в данном случае не увеличило количество денег. То есть оно увеличивает денег, ну, под расход в казне на 1-2 года. А потом в целом идет падение количества денег. Вот так же и здесь. Здесь бессмысленно спрашивать, откуда брать деньги. Это просто нужно делать. Когда это будет делаться, ну, то есть... то, что делается, оно само порождает деньги. Деньги – только инструмент обмена.
Я понял. Ну, то есть, это, опять же, получается, нужно начинать с обосчисления и ставить задачу уже на таком глобальном...
Так, поэтому я говорю, что без обосчисления это не решится, потому что у тех, кто этим владеет, у них задача получения прибыли. Им задача не в том, чтобы выросло благосостояние трудящихся.
Чтобы сделать даже не важно.
У них задача, чтобы трудящиеся получали как можно меньше.
А лучше вообще ничего не делать, просто финансовыми спекуляциями заниматься и просто деньги делать.
Правильно.
Сами по себе.
И поэтому многие производства у нас продолжают закрываться. То есть у нас хвастаются тем, что открылось столько-то производств, но у нас на каждое открытое 10 закрытых приходится. И денег в результате в стране становится меньше. Мы сейчас не богаче Советского Союза, мы гораздо беднее.
Да, конечно.
Потому что у нас меньше всего делается. То есть у нас сейчас половина бюджета – это нефть и газовые доллары.
Ну хорошо, а обобществление сразу же, как мы понимаем, приведет к ситуации Северной Кореи, потому что нас начнут закрывать просто уже жестко. Потому что мы будем врагом сразу станем для них. Мы бросим вызов.
А какая нам разница? Мы и так под санкциями.
Ну, знаете,
будет санкции чуть больше.
Санкции санкциями
розни. Зато у нас сразу появятся друзья, с которыми мы сможем хорошо обмениваться. В открытую, а не в закрытую.
А вот люди,
Северная Корея, Иран.
Не, ну смотрите, а у человека есть айфон, а ему новый уже раз и не поставят, а этого там обновления перестанут приходить. Сразу какое социальное недовольство вы получите?
Разумеется, на этом, так сказать, все и строится. Но я говорю, социальное недовольство вот от недостатков каких-то товаров, оно купируется тем, что люди получают социальную защищенность. Дело в том, что когда большинство населения поддерживает правительство страны, поддерживает политику государства, государство становится неуязвимым. И никакие заговоры и прочее там нормально уже не работают.
Ну, а вот айфонами начнут подтачивать.
Хочешь, а сейчас у большинства айфоны?
Не у большинства, но...
Вот.
Нет, проблема в том, что мы сейчас вообще не производим вообще никаких, даже плохих не производим телефонов внутри нашей страны.
Никаких. У меня, кстати, российский телефон.
Да?
Покажите. А, пардон, хайскрин у меня.
Да, он заряжается.
На зарядке лежит. Так вот, у меня телефон хайскрин. Это российский. Ну, правда, комплектующие все в нем импортные.
Ну, вот я об этом же.
Ну, да. Но хотя бы сборка отечественная, то есть проект отечественный. Так вот, ну, он меня, кстати, полностью устраивает.
Не, ну, понимаете, ну, сборка, понятно. Можно iPhone у нас вот собрать, если есть желание. Привези детали, собери.
Так iPhone и так собирается, в общем-то, в Китае.
Да я об этом говорю, что все собирать, так иначе в Китае, ну, или там рядом.
Так вот, так что здесь никаких вот проблем начать производство, чего бы то ни было. Нету.
Технологии
так нет. Вот.
Откуда технологии взять?
Вы знаете, вот у нас в свое время Чубайс проговорился, что гидроагрегаты, вот эти турбоагрегаты для Бурейской ГЭС Россия купила в КНДР. Потом у нас, правда, везде там Википедию, т.д. какой-то питерский завод указан. Так вот, но на самом деле там даже по конструкции вот этих вот агрегатов видно, что это японская школа, которая идет еще со времен Второй мировой войны, то есть как они делали. У них сверху только головка агрегата над полом находится, а не весь агрегат, как у нас. И там стоит еще памятная доска по поводу посещения этого завода Ким Чен Ыром.
Понятно.
То есть ясно, что посещал не просто так. Так вот, и насколько я помню, вот это вот, помните, первый быстрый интернет был, это телефоны Skylink, ну, которые выпускали французские фирмы, да? Вот на самом деле их выпускали не французские фирмы, их выпускала КНДР, а так как КНДР ничем поторговать не может, то они шли через французский бренд. Поэтому, кстати, там был такой очень архаичный момент в этих телефонах, там нельзя было вставить свою сим-карту, там она прошита была.
Ну, смотрите, Борис Витальевич, в Советском Союзе тоже были вещи, которые действительно были на уровне мировых стандартов. Да. А были вещи, которые сильно отставали. В основном вот гражданская продукция как раз сильно отставала.
Дело в том, что во всем мире сейчас общий тренд какой идет? Что растет разница между бедными и богатыми. Да. Вывозится производство в наиболее бедные страны. Сейчас все больше растет производство в Африке.
В Индии.
До этого росло в Латинской Америке, да? Вывозят туда серьезные производства, сельхозпродукции, которые требуют большого ручного труда. Например, производство чая и риса в основном перекочевывает в Африку. Много дешевой рабочей силы.
Ну да, ну и в Индии так тоже
вот. Самое. И эта тенденция, она как раз-таки о чем? Что на самом деле, где бы мы в мире не попытались сделать такую картину, что вот мы уменьшаем социальную напряженность, серьезно, не близкими мерами, а на самом деле, где мы пытаемся сделать, чтобы все люди жили достойно, мы везде встретим сопротивление.
Конечно.
И поэтому понятно, что если мы будем делать у нас в стране, то мы все, в любом случае пойдем под ужесточение санкций. Но в данный момент, вот конкретно сейчас, нам это сделать проще. Почему? Потому что мы и так под санкциями. То есть, и которые с нас снимать никто не собирается. Поэтому некоторое ужесточение санкций особо картину кардинально не изменит. А вот картину для богатых уважаемых людей изменит. Вот как у нас тут Виксельберг расстраивался, у него же трагедия такая была. Что из-за санкций он не может даже съездить в Соединенные Штаты навестить своих детей и внуков.
Хорошо, Борис Витальевич. Ну, смотрите, что у нас происходит проблема, что санкции с нас готовы снять, если мы сделаем режим как бы дружественный американским, так сказать, капиталу. Откроем для них все, чтобы они были здесь главными хозяевами.
И у нас, как на Украине, опять
станет хуже.
Станет еще больше расти, более быстрыми темпами разница между бедными и богатыми.
А для нас задача, наоборот, чтобы эта разница
для
снижалась.
Нас. Для нас. Но да. не для правительства.
Понятно. Поэтому наша задача именно давить на свое правительство, чтобы оно больше заботилось о людях.
Да. А вот здесь как раз-таки возникает такой момент. Хватит ли экономических методов борьбы для того, чтобы вот так давить? Или нужно все-таки переходить к политическим методам борьбы, то есть чтобы народ боролся за то, чтобы власть была у него? Кстати, как это и записано в Конституции. То есть это... Я ведь не каким-то экстремизмом занимаюсь. У нас написано, что народ – единственный источник власти Российской Федерации. Да?
Хорошо, спасибо, Борис Витальевич. А вам спасибо, что смотрели. До свидания.